Пулеметчики явно увлеклись добиванием русских. Им не следовало так увлекаться. Пока они кромсали пехоту, тяжелый танк всадил один за другим два снаряда прямиком в пулеметное гнездо. От расчета ничего не осталось. Однако наступающий противник залег в укрытиях. Пехотинцы взяли передышку. Но не танкисты. Оба средних танка русских продолжали наступать. Они как раз вышли на относительно ровный участок перед самыми траншеями третьей роты, роты Паульберга, которая клинообразно окаймляла вершину Лысой горы слева. Воспользовавшись отсутствием рытвин и воронок, машины набрали полный ход. Лязгая гусеницами, танк надвигался прямо на позицию, откуда вело огонь отделение Барновица. Отто увидел, как побелело лицо Шульца. Животный страх захлестнул его. Он присел на корточки, вжавшись в земляное дно траншеи. «Встать, рядовой Шульц!» Оберфельдфебель вырос возле него и с силой ткнул дулом своего шмайсера прямо в лоб Шульца. Его голова послушно стукнулась о стенку, но сам он оставался недвижим. Он словно остолбенел от страха. «Рядовой Шульц! Это приказ!» Оберфельдфебель передернул затвор. Слюна слетала с его перекошенного рта. Отто десятки раз видел такую картину. Он прекрасно знал, чем это должно закончиться. Тело его сработало машинально, опередив сознательное принятие решения. Отто выбросил руку вниз. Он ухватил Шульца за грудки и разом одним движением выдернул его со дна траншеи в стоячее положение. Лицо того было совершенно обескуражено. Испаренное пота крупными каплями выступало на мертвенно-бледной коже. Губы что-то шептали. Разобрать можно было что-то про танк. Правой рукой, сжимавшей цевьё шмайсера, Отто ударил Шульца в зубы. Он бил почти без замаха, но получилось достаточно сильно. Кровь хлынула из разбитого рта, тут же приведя Шульца в порядок. «Я присмотрю за ним, герр Оберфельдфебель!» — рявкнул Отто, протискивая Шульца к брустверу. Тот ничего не ответил и стремительно двинулся по траншее дальше. Его взгляд в этот момент красноречивее любых слов сказал Отто, что он собирался сделать. Это был взгляд голодной гиены, у которой из-под самого носа забрали кусок свежего мяса. Следом в траншее появился Хайгрубер. «Приказ ротного! Пропустить танк!» — кричал он, пробираясь вперед и отталкивая мешкавших солдат. «Скорее рассредоточиться по флангам!» — подгонял посыльный. Его рост и комплектация помогали без труда организовать ускоренное передвижение отделения. Но от пули осколков укрыться было труднее. Видимо, он сильно высунулся из окопа. Танковый пулемет как раз вовсю работал по позиции третьего отделения. Расчищал себе дорогу. Крик Хайгрубера оборвался на полуслове. Пуля вошла ему в левое ухо и вышла справа из шеи, снеся всю нижнюю челюсть. Безобразное месиво, только что бывшее лицом Хайгрубера, мелькнуло под сапогами Отто, когда он, пригнувшись, толкая в спину Шульца, бежал в правую сторону траншеи. Он исполнял приказ ротного. Только что Хайгрубер выкрикивал его своим зычным голосиной, а теперь у него не было ни рта, ни голоса. Но тело его еще продолжало жить, и в развороченной ране, только что бывшей его лицом, пузырилась и булькала красная пена. Этот Паульберг, как оказалось, не зря протирал штаны в школе в Наполи. На кое-каким тактическим штучкам их научили. А главное, он умел быстро принимать решения и отдавать приказы. Русский танк прошел линию обороны роты, практически не встретив препятствий. Но он, нахваченный своим наступательным рывком, практически перелетел траншею. Он словно зверь, упоенный победой, выскочил на самую макушку высоты в поисках жертвы, которую надо было добить. Но в этом и была ошибка танкистов. Оборонительные позиции батальона опоясывали вершину высоты в один эшелон. Рота, по приказу Паульберга, разомкнувшись перед наступающим танком, словно сама освободила путь для наступления. Но пехота противника не поддержала танкистов. Они почему-то не шли в атаку. Как только танк пересек траншею, Отто и его товарищи вновь заняли свои позиции. В этом был план Ротова. Пропустить машину себе в тыл, а потом захлопнуть дверцы ловушки. Ротный что-то прокричал со своего фланга. На влязгующем грохоте, ворочающейся рядом стальной громадины, Отто не смог разобрать приказа командира. Ужас, который сковал Шульца несколько секунд назад, поневоле передался Отто и другим солдатам. Один вид этой передвигающейся махины в такой близости подавлял сознание, наполняя нутро животным страхом. Вдруг двое штрафников вскарабкались на бруствер траншеи, один за другим метнули по две гранаты. Значит, лейтенант приказал подбить этот танк. Целили в баки, но ни один бросок не оказался точным. Один из смельчаков оказался Вильде, щупленький, неоперившийся юнец из первого отделения. Он явно переоценил свои силы. Гранаты бросил поспешно, толком не прицелившись, и тут же уткнувшись в землю. Два взрыва, один за другим, громыхнули слева и справа, не долетев до машины метров трех. Второй, это был командир первого отделения Гросс, оказался точнее. Первая из брошенных им колотушек попала прямо в топливный бак. Но взрыва не произошло. Бесполезной деревяшкой с железным набалдашником она звякнула по стали и скатилась на землю, так и не разорвавшись. Было видно, как сверкнули зубы на почернелом лице Гросса. Оскалившись, он с рычанием рванул к самому танку. Наверняка он не рассчитывал, что машина вдруг остановится. Разрыв второй гранаты не причинил никакого вреда броне танка, но осколки, отскочив от стали, ударили в самого Гросса. Он схватился иссеченными руками за изуродованное лицо и с криком повалился на землю. В это время экипаж, видимо, сообразил, что угодил в западню. Машина дала задний ход, подмяв под себя катающееся по земле тело Гросса. В этот миг несколько гранат упали под гусеницы машины. Левый трак перебило, и танк завертелся на месте в каких-нибудь 20 метрах позади траншеи штрафников. Теперь баки стали уязвимой мишенью для гранат. Сразу несколько взрывов сотрясли бронированную машину. Люк наверху башни открылся, и сразу несколько автоматов взяли его на мушку. Но вместо вражеских танкистов оттуда вырвался клуб густого черного дыма.